Очередной выпуск «Горячей политики», Ефим Фиштейн. «Взгляд из Праги». Я вас приветствую в студии, Ефим.
Добрый день.
Президент Петр Павел побывал в Украине, куда генерал в отставке отправился вместе с главой Словакии Зузаной Чапутовой. Все происходило в строжайшем секрете, что касается перемещения из пункта А в пункт Б. Чешский президент побывал в местах, связанных с военными преступлениями, совершенными российскими вооруженными силами, в Бородянке, в Буче. Встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Со стороны чешского президента, побывавшим также в Днепре, а это город, который под особым вниманием Чешской Республики, потому что Днепропетровская область, она назначена как место восстановления послевоенного, где Чехия будет работать. Там, в принципе, Чехия всегда помогала. Петр Павел сделал во время своего визита и после несколько заявлений. Среди них, что он уверен в целенаправленных ракетных ударах российских войск по гражданским объектам, что поддержка будет продолжаться, поддержка Украины со стороны Запада и Чехии, и что есть возможность производства снарядов для Украины. Ну, а также Петр Павел, что не осталось без внимания российских СМИ, расписался на бронемашине. Как вы оцениваете, в принципе, поездку президент рванул в зону боевых действий, фактически? И вот эта сама роспись на БТР, может быть, не стоила, а может быть, это провокация? Как мы это можем оценить? Что это? Это все-таки символический смысл это имеет.
Знаете, очень сложно говорить о провокации, не вполне понимая смысл этого слова. Но можно ли назвать какой-то лозунг, направленный против агрессора, провокацией, если этот агрессор уничтожил сотни, тысячи и десятки тысяч зданий на территории Украины вместе с жителями уничтоженных домов? Как понимать слово «провокация»? Кого и на что чешский президент спровоцировал на продолжение войны, на ответное действие? Слово «ответное» вообще не годится, потому что любые действия против агрессора являются сами по себе ответными. Что касается надписи, стоит, между прочим, отметить, что президент Петр Павел был ближе всего к линии фронта из всех иностранных государственных деятелей, которые побывали в воюющей Украине. Не в Днепре, в городе Днепре, а еще ближе, прямо фактически на линии, откуда были слышны артиллерийские удары, артиллерийские разрывы на территории Украины. Так вот, то, что он написал на боковой стенке бронетранспортера, а написал он там лозунг, который известен со времен Вьетнамской войны, со времен еще предшествующих войн. Он написал: «Россияне, возвращайтесь домой, пока не поздно». Надпись мне нравится сама по себе. Мне недостаточно было бы «возвращайтесь домой», потому что здесь не было бы представление о том, чем эта война может закончиться. Раз пока не поздно, значит, альтернативой к пребыванию россиян на территории Украины окажется их верная гибель. Пока не поздно. Думаю, что эта надпись вполне соответствует действительности. То, что российские СМИ набросились на чешского президента, достаточно характерно. То есть они поняли, о чем идет речь. Война проиграна, война бессмысленна, преступно сегодня уже и уносит жизни самих россиян. Они так это и поняли. Потому они так вызверились на чешского президента. То, что там обвинили его в какой-то агрессивности, в кровожадности, это вообще не выдерживает никакой критики. Совершенно ясно, что за твердую позицию, позицию достойную раннего Запада, достойную Украины, за эту позицию они попытались его критиковать. Речи о том, что это не дипломатический язык, смешны в устах тех, кто, как министр иностранных дел Лавров, называет своих западных собеседников дебилами. Какой может быть бонтон по отношению к такого рода деятелям? Думаю, что Петр Павел повел себя по-мужски, если хотите, по-военному.
Все-таки спровоцировал, как минимум, пропагандистов и российские СМИ.
Провокации здесь нет. Мы не говорим ведь же, что спровоцировали подзаборных псов на громкий лай. Никто не провоцирует их на громкий лай. Ну, собаки лают, ветер носит.
С следующая вещь, которая наверняка будет воспринята как провокация российскими СМИ, это правительство Чехии, которое поддержало проект подписания договора с США, так называемый оборонный договор. Премьер-министр Петр Фиала говорит об укреплении безопасности Чехии в условиях неспокойных времен. Министр обороны Яна Чернохова заявила об общем, более интенсивном сотрудничестве с армией США. Договор призван обеспечить возможность, если это будет необходимо, нахождения американских солдат на территории Чехии. Это речь идет именно об американских солдатах. Непосредственно создание базы США в Чехии этот договор не предусматривает, не оговаривается. Однако подразделениям США дается возможность воспользоваться чешскими военными базами и даже построить там собственные объекты, которые будут в их собственном распоряжении, исключительно в их распоряжении. Скажем так, не это ли уже прямиком путь к созданию военной базы США, иностранной военной базы на территории Чехии? Оговоримся сразу, что закон Чехии предполагает такую возможность размещения неких войск, но с согласия парламента в любом случае.
Ну, это если понадобится, то не... Несомненно, правительство и спросит согласия у существующего парламента. Там все-таки есть небольшое, но достаточное большинство, которое поддерживает нынешнее коалиционное правительство. Я хорошо помню времена, когда тоже при правоконсервативном правительстве Тополанека и при техническом правительстве Фишера обсуждался вопрос размещения американской базы, связанной с радарами на территории Чехии. Были протесты, были голоса за и против. В принципе, сами политики, а политикам в данном случае видней, как мне кажется, какие международные договоры заключать, политики были готовы вступить на этот путь, разместить какое-то количество обслуживающего персонала вокруг радара американского. Что же произошло? В один отнюдь не прекрасный день американский президент тогдашний Барак Обама позвонил тогдашнему техническому премьеру страны Фишеру, разбудил его в 2 часа ночи и сообщил, что Америка эту программу сворачивает и не будет строить на востоке Европы никаких радаров, никаких баз и так далее. Что же, как говорится, произошло дальше и чем эта история закончилась? Да просто тем, что этот радар был создан, построен и с обслуживающим персоналом на территории другой восточноевропейской страны, это была Румыния. И там он существует и по сей день. За это время восток Европы наполнился целым рядом подобных сооружений. Американская база на 5000 штыков, что называется, существует в Польше. Ее построили еще, ее создали во времена президента Трампа. И сейчас ведутся интенсивные переговоры о строительстве американской базы на территории Финляндии, только что примкнувшей к блоку НАТО. То есть ничего сногсшибательного это не означает. Это означает тенденцию, тренд, при котором восточноевропейские государства готовы предоставить свою территорию под американские базы в обмен на какие-то гарантии безопасности. Такие базы существуют по всему миру и, главным образом, в местах соприкосновения с автократическими диктатурами. А Российская Федерация, к несчастью для всех россиян, такой сегодня является автократической диктатурой. Так вот, пусть она не удивляется, а ее жители не печалятся, если многие государства по периметру, а я не исключаю государства Центральной Азии, например, если государства по ее периметру будут создавать у себя базы НАТО или чисто американские, в зависимости от ситуации. В любом случае, многие сейчас говорят о возникновении новых оборонных блоков. Упоминают в этой связи чешско-польско-британскую близость в оборонной области, которая может закончиться образованием блока военного, оборонительного. Другие какие-то комбинации, например, чисто восточноевропейские в рамках так называемого проекта «Трехморья», это проект, включающий больше 10 дюжин, я бы сказал, восточноевропейских государств. То есть варианты образования новых блоков по периметру России, они очевидны, они налицо. Это международный тренд.
Перейдем к чешским популистам. Речь пойдет о партии СПД, «Свобода и прямая демократия», возглавляемая Томио Окамурой. Так вот, их представитель Ири Кобза заявил, что в Украине идет гражданская война. Это как бы вторая война, которая параллельно, она началась до этого. Сейчас идет противостояние Украины с Россией, это следующая война. Он считает, что гражданская война в Украине идет, несмотря на присутствие или отсутствие российских солдат там. И он также заявляет, что Украину нельзя принимать в Европейский Союз. За все это он получил ответ министра иностранных дел Яна Липавского, министра иностранных дел Чешской Республики, который сказал, что это чистая ложь, и, естественно, все это опровергнул сразу. Как вы думаете, куда направлены эти слова? На внутреннюю политическую сцену, обращено это к избирателям чешским, или все-таки это сигнал, не знаю для кого, за пределы границ Чехии?
Да, я думаю, что и то, и другое правдиво. Это не первая попытка представить кровавую войну большого агрессора, пытающегося оккупировать более слабую жертву. Попытка представить это как какой-то внутринациональный бой, внутринациональную борьбу, а следовательно, как гражданскую войну. Но гражданская война, она потому и гражданская, что в ней участвуют граждане одного государства, вероятнее всего даже одного народа, одной нации, одной этнической группы, потому что говорить о гражданской войне между Россией, скажем, и каким-нибудь там Казахстаном или Киргизстаном, или Туркменистаном, тем более, очень сложно. Но насколько они одинаковы, насколько они члены одной родственной этнической семьи, ну невозможно это доказать, это бессмыслица. Такая война представляется как межнациональная, а следовательно и межгосударственная. Тезисы о том, что Украины нет, а есть некая область России, кем-то, непонятно кем, захвачена, непонятно кем, извращена в лингвистическом смысле, где русский язык оказался вдруг каким-то диалектом, чтобы стать украинским. Все это бред несусветный, то есть можно придумать и более смешные комбинации. Но многие представители популистической сцены, а я их строго отделяю от сцены правоконсервативной, это совершенно разные вещи, что мы видим на примере британских консерваторов, итальянских сейчас правых консерваторов, которые выступают против агрессии России, или таких популистов, которые выступают за путинизм и путинское представление об этой войне. Надо отделять эти две категории. Популист – союзник Путина, как правило. Консерватор – противник Путина. Так вот, то, что говорит Кобза, это типичный популизм. Он пытается представить дело как борьбу среди или борьбу между, и вот здесь нужно подставить слово, между кем и кем. Между разными видами русских, видимо. Он, видимо, отрицает вообще существование украинцев как другой нации, этнической группы и языковой группы. Он отрицает это. Но это в Чехии звучит столь же смешно, как отрицание того, что словаки другой народ, а словацкий язык другой язык. Были такие безумцы. Были еще в начале прошлого века, существовало представление о едином чехославянском языке. Но оно было настолько смешное, оно было изжито тут же. Сегодня ни один, я повторяю, даже самый глупый популист не предлагает считать словаков диалектом чешского языка или какой-то недочешской, еще недоразвитой группы. Нет таких. А вот по отношению к Украине они себе это позволяют, потому что это доминирующая концепция кремлевской внешней политики. Не считать Украину вообще самостоятельной единицей. Так вот, он предлагает это считать братоубийственной междоусобицей между русскими в Москве и русскими в Киеве, между русскими в Бурят-Монголии и русскими на западе Украины. Но то, что это смешно, то, что это не поддерживается вообще никакой логикой, то, что задействованы все мобилизационные человеческие ресурсы России в этой войне и Украины, доказывает, что это две единицы, разные две единицы, которые схлестнулись. И, к несчастью для россиян, прав был Путин, заявивший в свое время, что не могут существовать Россия и антироссия рядом друг с другом, да. Он признал тем самым, разумеется, в силу своей ограниченности, я бы сказал, тупости, он не понимает смысла сказанных слов, но он сам поставил акцент на разнице в двух народах. Одни – это Россия, другие – это, по его словам, анти-Россия. Анти-Россия не может быть то же самое, что Россия. Война не может быть гражданской.
Я благодарю вас. Это была «Горячая политика». Ефим Фиштейн, «Взгляд из Праги».